святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Толкование на молитву преподобного Ефрема Сирина. Молитва, дарующая благодать. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословенный си во веки веков. Не без особенной причины, братья мои, эта молитва, так соответствующая Великому Посту, многократно повторяется на каждом богослужении. Без сомнения, это установлено Святой Церковью, потому что при всей краткости этой молитвы в ней сокрыто великое богатство святых мыслей и чувств, и весьма ясно изображены наши нужды духовные. Поэтому мы поступим сообразно намерению Святой Церкви и нашей духовной пользе, если обратим эту молитву в предмет наших собеседований и рассмотрим отдельно каждое прошение, в ней заключающееся. Таким образом откроется перед нами целый ряд святых добродетелей, которыми должно украшать свою душу каждому, и явится целое темное полчище грехов и пороков, от которых надобно беречь свое сердце. И без напоминания, вероятно, известно многим, что это молитва преподобного Ефрема Сирина. В дополнение скажем, что святой Ефрем принадлежит к числу величайших подвижников благочестия, украшающих собою древнюю церковь христианскую. Он был человек по плоти, но ангел по духу и совершенству. С самых юных лет святой Ефрем оставил мир и вселился в пустыню, долговременное пребывание в которой сделало его учителем Востока и светилом Вселенной. Самым любимым предметом и созерцание, и поучение преподобного Ефрема было покаяние. Церковь Сирийская, которой принадлежал он по месту обитания, имела в нем все, и учителя веры, и обличителя нравов, и питателя во время голода, и чудотворного врача, и защитника от еретиков и язычников. Всеобщее уважение за все эти добродетели еще при жизни святого подвижника простиралось до того, что поучения его читались по церквам непосредственно за Святым Писанием. Из такого-то ума и сердца проистекла молитва, нами рассматриваемая. Из ума, просвещенного Богом, из сердца, пламеневшего любовью к Богу и ближним, совершенно очищенного и освященного благодатью. И в молитве своей, как в душе и жизни, святой Ефрем прост и безыскусствен. Он молится и располагает всех нас молить Господа, во-первых, об удалении от нас душевредных пороков, во-вторых, о неспослании вместо них добродетелей, предполагая, что и пороки не удалятся от нас, и добродетели не придут к нам без особенного содействия силы Божией. Такое чувство недоверия своим силам в деле спасения и призывания на помощь благодати Божией – отличительное свойство нравственности христианской. Гордый язычник говорит самонадеянно: «Пусть дадут мне боги честь, богатство, здоровье, а добродетель я сам себе достану». Но отчего у него эта пагубная самонадеянность? От того, что язычник не знает хорошо греховного растления природы человеческой, ее бессилия духовного, не понимает свойств самой добродетели, ограничивая ее одной внешней честностью. Просвещенный светом Евангелия христианин, напротив, ясно видит, как падший человек не способен сам по себе не только совершить, но и помыслить что-либо истинно доброе, как грех и зло до того проникли в нашу душу, что овладели самым внутренним источником мыслей и чувств. Ясно видит также, с другой стороны, что требуется от добродетели, чтобы она была совершенно чистою и благоугодную пред очами Божиими. Для этого необходима не блестящая наружность, часто прикрывающая собою одну тайную гордость и своей корыстие, а искренняя любовь к добру, совершенное послушание воли Божией и закону совести с отвержением всех расчетов самолюбия. Видит, говорю, все это христианин, и, признавая невозможность освободиться собственными силами от яда греховного, стяжать собственными средствами добродетель, столь чистую и совершенную, падает в смирение пред престолом благодати и восклицает: «Господи, владыка живота моего, дух праздности и уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему». Если Ты, всеблагий и всемогущий, сам не затворишь бездонных источников зла во мне гнездящегося, то при всех усилиях моих они вечно будут источать поток худых мыслей и деяний, наводнять нечистотою мою душу и сердце. Если ты, всесвятый и праведный, сам не поставишь меня на путь правды и истины, не утвердишь на камне заповеди твоих, колеблющиеся стопы мои, то я вечно буду притыкаться и падать, всегда буду собираться идти к тебе и не тронусь с места, тем более не достигну той цели вожделенной, которая предназначена мне твоей премудрою любовью. Нельзя также, братья мои, не остановить внимание на самом выражении, которое употреблено святым Ефремом в его молитве. Он молит Господа не о том только, чтобы от него были удалены пороки и чтобы ему поданы были добродетели, но чтобы он освобожден был от самого духа этих пороков, чтобы ему ниспослан был сам дух упомянутых добродетелей. Так люди духовные во всем созерцают дух, тогда как люди плотские в самых духовных предметах видят нередко одну плоть. Что же здесь называется духом пороков и духом добродетелей? То ли, что мы обыкновенно называем таким-то пороком и такой-то добродетелью, или что-либо другое большее? Непогрешимости скажем, что святой Ефрем, молясь об отгнании от него духа праздности, уныния, любоначалия и о даровании ему духа целомудрия и смиренномудрия, имел в виду действительно духов. В первом случае – духов темных и злых, в последнем – духов добрых и светоносных. Человек по учению Священного Писания постоянно находится между двумя мирами – горним – светоносным, и дольним – мрачным и дьявольским. Тот и другой мир постоянно действуют на него и ведут между собой брань за него. Мир ангельский действует на человека тем, что охраняет, поддерживает, укрепляет его на пути покаяния и добродетели, влагая благие мысли и чувства, сообщая духовную силу и крепость. Мир дьявольский действует тем, что старается совратить человека с пути правды, удержать в плену страстей и порока, вдыхая для этого в его душу и сердце все нечистое и богопротивное. Неудивительно, если каждый добродетель имеет своего духа чистого, который по великой силе этой добродетели в нем самом становится особым руководителем для человека, к ней стремящегося. Неудивительно, если и каждый порок имеет своего духа тьмы, который также, может быть, по большой силе этого порока в нем самом подталкивает человека на грех. Этих-то духов, как начал и вождей добра и зла, видит человек Божий своим благопросвещенным зрением и молит Господа о неспослании ему светоносных духов добродетели и об удалении от него темных служителей греха. Кроме того, каждый добродетель, коль скоро утвердится в человеке, и каждый порок, коль скоро овладеет им, преобразует душу человека, формируя около него определенный дух, атмосферу. Как образуется в душе этот дух? Так же, как в вещах чувственных. Наполните комнату какими-либо вещами и оставьте их там надолго. В комнате образуется дух присутствия этих вещей, так что если и вынесете их, он останется надолго. Если наполните веществами благовонными, то останется благовоние, если зловонными, то зловоние. Так бывает и с душой, когда она наполняется известным каким-либо видом добродетелей или пороков. В ней образуется дух господствующей добродетели, или дух любимого порока. Кто, например, теперь в продолжении святого поста потрудится, аккуратно его соблюдая, у того и по окончании постных дней останется навык поста и сделает его трезвым и воздержанным во всем. Кто, напротив, прошедшие дни много предавался роскоши и сладострастию, из того и святый пост не сразу может изгнать чувственность. Так что он и среди духовных предметов, минуты самые священные, будет предаваться воспоминаниям и мыслям плотским. Вообще, борьба с греховным навыком гораздо труднее, чем с самим пороком. Порок можно тотчас оставить, но привычки не скоро оставят тебя. Надо долго подвязаться и терпеть, чтобы освободиться от них. Все это, без сомнения, имеет в виду святой подвижник Христов, и поэтому просит у Господа полного освобождения от зла и уничтожения в природе своей закваски греховной. Подражая ему, не остановимся и мы, братья мои, на поверхностном очищении души нашей. посредством исповеди от некоторых только видимых злых и богопротивных дел? Что пользы отсекать ветви, когда остается корень зла? Благоразумно ли убивать одну большую змею, когда 10 малых готовы на ее место? Вооруженные духом ревности о своем спасении, проникнем до самого источника зла в душе нашей и постараемся истребить его совершенно. Для нас самих это было бы невозможно, но мы имеем благодать Божию, для которой все возможно. Когда мы усердно молитвою привлечем эту благодать в свою душу, придадим ей сердце свое и дадим беспрепятственно действовать в нас и врачевать недуги наши, то бездна тьмы и зла нас обуревающая разделится, явится суша, твердое хождение в заповедях Божиих. Посияет над нами свет лица Божия, создастся сердце новое, обновится дух правый, и мы украсимся прежнюю, первобытную красотою невинности и правды. Да будет это со всеми вами, благодатью Христовою. Аминь.